Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». Я прежде всего хочу поблагодарить наших активных радиослушателей за внимание и интерес к этой передаче. Сравнительно недавно в нашей студии побывал депутат Думы города Иркутска по второму избирательному округу заместитель председателя Думы Виталий Николаевич Матвейчук. Он охотно рассказал о переменах на своем округе, а это Ленинский район. И вместе с тем обозначил и проблемы, которые предстоит решать вместе со своими избирателями. А сегодня у нас в гостях Алексей Владимирович Распутин, который уже на протяжении двух созывов работает в Думе города Иркутска, представляя интересы жителей предместья Рабочее. Его избирательный округ номер 22. Добавлю, что Алексей Владимирович – кандидат экономических наук. Он входит в состав комиссии по вопросам градостроительства и комиссии по экономической политике и бюджету. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Рады вас видеть в нашей студии. Мы сегодня обязательно поговорим с вами о переменах на округе, но прежде расскажите, пожалуйста, как так случилось, что в 2016 году вы решили баллотироваться в Думу, и избиратели за вас проголосовали. А это ни много ни мало, более 4000. Это решение было неожиданным? Кто-то посоветовал или вы к этому шли?
Вы знаете, я думаю, что это было осознанное решение, вполне взвешенное. Оно не возникло наобум, из ниоткуда. К тому моменту у меня уже был такой достаточно большой опыт в сфере строительства, в сфере вообще устройства муниципальной власти, государственной власти. Я понимал, как работает бизнес, и вот эти все предпосылки, они сыграли на то, что я мог видеть недостатки, которые существуют в том числе в городской сфере, в благоустройстве, в дорогах, в жилом фонде, у людей. И меня всегда привлекала общественная работа. Меня никогда не оставляло равнодушным вот, проблемы людей. Их вопросы, которые они задают, на которые ищут ответы.
И которые хочется решить, помочь.
Да, но самое главное, что одно дело хотеть, другое дело нужно как бы четко с пониманием оценить свои возможности, свои ресурсы, а сможешь ли ты? Потому что одно дело баллотироваться в депутаты, а другое дело оправдать доверие людей, которые тебя выбрали, которые дали тебе вот этот вот мандат доверия, да, на то, чтобы ты представлял их во всех органах власти и решал их вопросы, исполнял их наказы. Поэтому для меня это решение, оно тоже далось нелегко, потому что я осознавал, что очень большое количество времени мне придется посвятить как раз этим вопросам, и я ни в коем случае, не мог заниматься этим без результата, не оправдать доверие. Мне нужно было обязательно, что называется, взялся за гуж, да, не говори, что не дюж.
Словом, решение было взвешенным.
Да, оно было взвешенное и непростое.
У вас за плечами, нам хорошо известно, богатая действительно интересная биография. Вы окончили Иркутскую государственную экономическую академию, Иркутский государственный университет, институт ИРНИТУ по специальности промышленное и гражданское строительство, и начали работать на Саянском пласте?
Да, в то время я проживал в городе Саянске, и крупное промышленное предприятие, вот как раз после окончания Иркутского института народного хозяйства нашего нархоза, в эпоху перемен, перестройки, когда вся экономика перестраивалась, я как раз попал вот в такой период, когда нужно было решать вопросы, прежде всего, скажем так, финансовые, экономические на предприятии, чтобы сохранить его в новых условиях, чтобы оно осталось на плаву, чтобы выдавали заработную плату, платились налоги. Это было очень интересное время, и я считаю, что это очень такой хороший, положительный опыт моей
старт
географии.
Был хороший. А затем, я вот выписала себе, вы были финансовым директором Ангарского цементно-горного комбината, да?
Да, вот те
то
люди, которые...
То росли, ступеньки поднимались все выше и выше.
Да, вот мне вспоминается там замечательная фраза руководителя в то время Ангарского цементно-горного комбината о том, что, вот вы знаете, там вот есть градообразующие предприятия, но на самом деле есть одно градообразующее предприятие в Иркутской области. Это Ангарский цементно-горный комбинат. Потому что из нашего цемента, из нашего бетона построены практически там все города, которые существуют вот в Иркутской области. Поэтому это была такая очень почетная работа, почетная должность, и, конечно, она меня очень многому научила, в том числе тем навыкам, которые я сейчас применяю в своей депутатской деятельности. Эта должность, она напрямую меня столкнула со строительным комплексом, да, с производством строительных материалов, обозначила круг людей, которые как раз заняты в этой сфере. И мне это сейчас очень помогает.
А вот далее я выписала тоже для себя. С 2007 года вы работаете руководителем строительной инвестиционной компании. Что это за компания, если коротко? И вообще поясните, пожалуйста, чем сегодня приходится заниматься?
Компания занимается строительством многоэтажных домов. То есть это уже серьезное строительство. То есть это как бы очень такие технически сложные инженерные сооружения, здания, да, жилые дома.
У нас в Иркутске.
Да, в городе Иркутске. Но не только жилые дома, также мы занимаемся еще и строительством социальных объектов. То есть вот портфолио, в том числе у нас есть там детские сады. Поэтому это очень такая серьезная работа, ответственная работа. И приходится ее сочетать в том числе с депутатскими обязанностями.
Вот надо сказать, что округ, Сергей Владимирович, вам достался непростой. Как свидетельствует история, первоначально, оказывается, на месте предместья рабочее располагался лес и болотистая местность. И крупные сибирские купцы, вот так записано в исторической справке, Иван и Андрей Ушаковы построили на реке Иде, сегодня это река Ушаковка, построили мельницу, затем организовали крупное квасное, пивоваренное и винокуренное производство. Словом, история предместья рабочая очень интересна. Я думаю, многие, кто интересуется предместьем, ну, что-то читали, что-то знают довольно подробно. Ну, а мы, впрочем, только так обозначим, что действительно округ непростой, но очень интересный. И вместе с тем, Алексей Владимирович, долгие годы на предместье рабочее, будем говорить откровенно, не обращали никакого внимания. Я имею в виду в плане развития в 90-е годы. Вот как вы считаете, с чем это было связано? И когда повернулись власти лицом к предместью? И я хочу сказать, что, будучи избранным депутатом, нам тоже это известно, вы очень много работали над тем, чтобы округ преобразовывался. Ну и сегодня, к счастью, начались грандиозные перемены. Но мы о них чуть позже поговорим. Так все-таки почему не обращали долгие годы внимания?
Ну, вы знаете, да, действительно, когда, как мы раньше говорили, когда я принимал решение идти работать в рабочее, для меня, конечно же, то состояние, в котором находится округ, оно состояние отличалось от других районов города Иркутска.
Это вас не пугало?
Не в лучшую сторону. Конечно, мне это, как человеку, который должен идти и решать там вопросы, это мне не нравилось. Мне хотелось эту ситуацию изменить. При этом у меня был достаточный багаж знаний и опыта как раз вот именно переформатировании округа. Нужно было в него вдохнуть жизнь, современность. Нужно было наметить такой комплекс преобразований, да, чтобы он, по крайней мере, не отличался от других округов города Иркутска в худшую сторону, а превосходил. И для меня это было интересно. И самое главное, что я понимал, что это возможно. Как строитель я видел все вот эти возможности и преимущества.
То есть вас предместья
рабочего.
Вас
наоборот, предместье рабочее это замечательный район, ровная, по сути, площадка в центре города с малой рекой, Ушаковкой, да, готовая зона рекреации для людей. И он очень большой территориально. И, по сути, его просто нужно привести в надлежащее состояние, да, и интегрировать в городскую ткань, в общую, да, то есть сейчас у нас через Ушаковку там порядка 3 мостов, которых явно не хватает для нормального пассажиропотока.
Да, курсирования транспорта.
Вот, поэтому это такая вот очень хорошее поле приложения своих сил, своих возможностей, и мне это было интересно.
Ну вот сегодня, к счастью, действительно начались грандиозные перемены. Я имею в виду строительство теплового луча. Можно об этом рассказать более подробно, но действительно 21 век. сегодня на дворе, как говорится, 15 котельных на территории предместья. Надо ли говорить, насколько это вредно для здоровья людей? А какие возможности появляются со строительством теплового луча? Подробнее, будьте добры.
Нелли Леонидовна, вот я бы хотел просто и для всех наших радиослушателей пояснить такую ситуацию. Очень многие на бытовом уровне понимают, что, ну, вот тепловой луч, это значит, мы закрыли котельные, да, и у нас, условно говоря, вот как тепла теплая водичка из крана, да, вот она раньше на котельных грелась, а сейчас это теплоцентраль. И вроде бы как вот трубы не дымят, и как бы все вот так вот у нас по-современному нам течет вода, ну и вот на этом все. На самом деле нет. На самом деле вот этот тепловой луч, я уже повторюсь, да, это как золотой ключик от волшебной дверцы к развитию предместья рабочего. Вообще вот района, вот этого большого района правобережного, правобережном округе, который у нас сейчас в таком состоянии находится. Я говорю не только о предместье рабочем, я говорю о предместье Марата, Радищева, да, да, и вот вся вот наша вот эта вот сторона. Почему? Потому что помимо того, что мы имеем экологические проблемы, проблемы со здоровьем у людей, да, из-за того, что у нас там стоят старые котельные, даже не 20-й, 19-й, наверное, век, да, самое главное, что отсутствие теплоцентрали и вообще нормальных ресурсоснабжающих вот этих возможностей в районе не дает развиваться. То есть в рамках вот тех мощностей, которые вырабатывают эти котельные, невозможно осуществлять масштабное строительство в этом районе. То есть нет возможности менять старое на новое, а как-то прирастать, строить жилье, строить социальные объекты. Вся инфраструктура тоже стоит на стопе. И поэтому, в том числе, да, не решая, вот, не решив эту проблему, мы бы, ну, принципиально мы качественно не могли сдвинуться с места. Понятно, что где-то какие-то точечные вопросы в меру каких-то вот там крайне ограниченных резервов мы решали. Все равно возводили социальные объекты, мы ремонтировали дороги, мы проводили электричество. Но глобальная перестройка, переформатирование, модернизация округа, она невозможна без теплового луча. Поэтому проводилась очень такая большая работа. То, что начинается строительство теплового луча, это верхушка айсберга. Вся работа, которая до этого проведена, она очень длительная, она очень объемная, и она очень непростая. Поэтому сейчас мы получаем беспрецедентную возможность радикальным образом изменить облик нашего городского округа предместья рабочего.
Старые дома, видимо, будут подлежать утилизации, потому что ветхого жилья очень и очень много,
да, на вот округе. Здесь бы хотелось о чем сказать? То, что было бы, наверное, неправильно, да, вот имея такие предпосылки, ну, сразу поясню, что строительство теплового луча, это теплоцентраль, подразумевает параллельную прокладку нового водопровода и новой канализации. То есть это будут полностью обновленные трубопроводы.
Насколько рассчитана баррикад. Эта работа? Это вот довольно длительно, да? Не один, не два года потребуется. Начало положено, да?
Вот я немножко договорю. То есть, наверное, там 5-6-7 лет велась работа подготовительная для того, чтобы можно было вообще выйти и делать.
Да, срок немалый.
Вот, потому что здесь отрабатывалась и схема теплоснабжения города Иркутска. Велась постоянная работа с энергетиками по поводу, во-первых, самих проектных решений, которые должны в том числе пройти экспертизу. А во-вторых, это, наверное, самый важный вопрос, это наличие денег на эту теплоцентраль.
Затраты немалые, видимо.
Да, и вопрос-то в том, что это, ну, существенные инвестиции. Важно было, чтобы энергетики, в том числе в своей инвестиционной составляющей, такая палка о двух концах, да, это же входит в цену потребляемых энергоресурсов, чтобы в наши платежечки, которые приходят, да, они не увеличивались, чтобы они были на приемлемом уровне. И нужен был источник финансирования для этих преобразований. И мы получили инфраструктурный кредит с Российской Федерации, да, как раз на осуществление вот этих всех мероприятий. Но инфраструктурный кредит – это как бы возможность, но под эту возможность нужен пакет документов. И он у нас к этому моменту, как появилась возможность брать этот кредит инфраструктурный, у нас все документы на нашу теплоцентраль были готовы. То есть вся эта предварительная работа, она сыграла нам в огромный плюс.
Поэтому и кредит состоялся.
И поэтому все это состоялось, и мы начинаем работу над тепловым лучом.
Ну, очень хорошо. То есть район будет привлекательным, комфортным для проживания, стало быть, будущее хорошее, те, кто будет там жить. Алексей Владимирович, вот есть очень хорошая программа, вы рассказывали, комплексное развитие территорий. То есть район должен не хаотично развиваться, а комплексно. Дороги, жилье, инфраструктура. Вот за период вашей работы, ну так, если крупными, как говорится, мазками, вот в рамках проектов безопасные качественные дороги, комфортная городская среда, народные инициативы, что изменилось?
Наталья Леонидовна, я буквально в двух словах вот расскажу вообще, каким образом стратегически, да, вот какой стратегический подход к развитию предместья Рабочее. То есть, да, у нас сейчас есть все предпосылки, чтобы этот район видоизменить, сделать его более удобным для проживания, более комфортным, современным. Появились возможности, соответственно, мы сейчас можем столкнуться с чем? С тем, что без всякой стратегии, без каких-то взвешенных решений у нас он начнет хаотично застраиваться, неуправляемым образом, точечно, еще как-то, да? И мы можем получить вот какой-то вот такой в итоге район, который обладает там массой минусов. Вот чтобы избежать этого, была разработана концепция, она называется «Предместье Знаменское».
Так и называется, да?
Да, ее назвали «Предместье Знаменское». Примерно 2 года продолжалась работа над этой концепцией. Мы выбирали нашего мэра Руслана Николаевича Болотова. Одним из таких основных посылов это было вот как раз разработать концепцию вот этого района. Как мы, концепция подразумевает, как он будет выглядеть после того, в перспективе, да, вот. И, соответственно, была привлечена очень большая такая собрана рабочая группа, которая всерьез занималась этим вопросом. Там были и градостроители, и архитекторы, и люди, которые занимаются водными ресурсами, да, экологическими вопросами, транспортными вопросами. И, значит, эта рабочая группа, она работала в течение 2 лет, и по разделам, скажем, вот транспортная обеспеченность, да, вот, значит, жилая застройка, вот сколько и каких нужно социальных объектов, да, все вопросы. Их там прям очень детально, включая там и, наверное, даже там, как самолеты летают над предместьем Рабочим, все это учитывалось, и с учетом мнения архитекторов и градостроителей родилась вот такая общая концепция, как будет выглядеть район.
То есть подход был комплексный, как это, полагается.
Да, это комплексный подход, и сейчас у нас вот эта концепция уже получила положительную оценку на градостроительном совете при губернаторе Иркутской области в мае месяце. И это, по сути, вот дорожная карта, какой мы можем получить современный район в городе Иркутске, да, вот, ну, там на перспективу, условно, до 2030 года. И здесь уже возможность тех ошибок, о которых мы говорили, она практически исключена, потому что мы понимаем, как он должен. При этом количество детских садов, школ, лечебных учреждений, учреждений дополнительного образования, все рассчитывалось, исходя из той плотности количества населения, которое предполагается уже поселить в новых домах. Понятно, что старый вот этот ветхий жилой фонд, он будет, значит, снесен,
утилизирован,
да, и на его месте будут построены новые дома, и там будут проживать жители, которым должно хватать всех социальных услуг.
Понятно. Ну вот теперь о проектах, если коротко хотя бы. Безопасные качественные дороги, комфортная городская среда, народные инициативы. Ведь действительно, я думаю, что сегодня ведутся масштабные работы по ремонту дорог, да, да и не только дорог. Ситуация со школами, вот интересно, какова у вас с детскими садами. Поликлинику, мы знаем, старую закрыли, и уже будет планироваться, вернее, запланировано новое, есть земельный участок, да. Пожалуйста.
Да. И то, что касается, скажем, вот тех программ, о которых вы говорили, да, безопасные, возьмем безопасные качественные дороги. Наверное, такой большой прорывной момент по этой программе – это то, что мы сделали половину улицы баррикад. по этой программе. То есть стоимость вот этой первой половины составила порядка 160 миллионов рублей. Ну, наверное, вот сама цифра за себя говорит, да. Было сделано новое дорожное полотно, были сделаны пешеходные дорожки, тротуары, ну и очень важно, на мой взгляд, то, что появилось новое современное освещение светодиодное, которое, ну, существенно отличается вот от старых наших вот газоразрядных ламп, которые практически света не дают там в сравнении, да. Мы сделали дорогу, сделали Плишкинский тракт. Там тоже вложены существенная сумма средств, вот, и также приведена дорога в нормативное состояние с подъездными карманами, с хорошим освещением. Ну, это вот прямо такой вот хороший показательный пример. Также мы сделали дорогу, заасфальтировали с тротуаром и с освещением к паде Грязнуха.
Названия-то вот. Какие?
Да.
Грязнуха.
Да. Важные. Вот в этом году мы делаем, и порядка 90 миллионов рублей на это заложили, улицу Братскую. Очень загруженная улица, по которой постоянный поток автомобилей идет, вот, и там производится тоже качественное такое, качественное полотно делается, и при этом даже вот если наши жители обращают внимание, даже бордюры делаются из гранита, ну, что обеспечивает такую долговечность вот этим работам. То, что касается других программ, мы уже провели два этапа благоустройства Каштаковской рощи. Она, ну, абсолютно преобразилась по сравнению, ну, просто с тем, скажем, там, такой участком леса, да, вот, относительно запущенным на тот момент, когда мы туда заходили. И сейчас мы планируем третью очередь благоустройства запустить. Это уже будет тихое такое место для тихого отдыха пожилых людей, мамочек с колясками. Так вот, если мы до этого в первых двух очередях там делали акцент на детях, на детских площадках, на спортивных площадках, на таких, на активных видах деятельности, да, сделали сцену для проведения мероприятий, то вот оставшаяся часть у нас там направлена как раз на тихий отдых и на дополнительные парковочные места. Если говорить о социальных объектах, то с 2016 года у нас был запущен в эксплуатацию блок начальных классов школы номер 66, капитально отремонтирована школа номер 8, капитально отремонтирован в гимназии номер 1 бывший спальный блок, который был переделан блок начальных классов, что позволило разгрузить вот гимназию номер 1. У нас построен самый большой детский сад.
Уже построен, да?
Построен, сдан в эксплуатацию, угу. Детский сад номер 7, в котором есть бассейн, зал для хореографии. Также сейчас прорабатывается вопрос о строительстве новой школы. На улице Ленской определен участок, порядка 3 гектаров. И там предполагается разместить школу на 1550 мест. То есть для сравнения, вот в настоящий момент
это
у нас...
Эта потребность тоже просчитана, да?
Потребность, да. Да, потребность просчитана, как бы даже считается с некоторым запасом, потому
это
что...
Это главное, чтобы в одну смену детки занимались.
Да, да. Перспектива у нас все равно, я надеюсь, такая положительная динамика по приросту населения в районе. То есть очень много мероприятий делается.
А с поликлиникой что?
Поликлиника – это как бы такой отдельно стоящий вопрос. То есть когда я в 2016 году начинал собирать наказы жителей предместья рабочего, наверное, ну, две трети все говорили о том, что невозможно в той поликлинике, которая вот номер 15, полноценно получать медицинскую помощь и поддержку. Ну, это действительно так, потому что то здание, в котором она располагалась, это было приспособленное здание, сделанное из двух общежитий, соединенных таким пристроем, да. Ну и, соответственно, те нормы градостроительные, которые должны применяться к медицинским учреждениям, они там не соблюдались. Кроме того, само здание было очень старое. Кроме того, площадь здания не позволяла обслуживать такой поток пациентов, который был прикреплен к поликлинике. То есть порядка 30 тысяч пациентов было закреплено за поликлиникой, а такая комфортная пропускная способность нормативная была всего 15 тысяч. Угу. Поэтому это тоже, я считаю, таким прорывным хорошим моментом и исполнением наказов, прежде всего, жителей, это то, что мы в этом году начинаем строительство новой поликлиники.
Это будет шестиэтажное здание, да, где будет и детское, и взрослое.
Да, это вот индивидуально разработанный проект. Поскольку там участок небольшой, поликлиника будет возведена на месте старой поликлиники, да, поэтому мы ушли вверх, увеличили общую площадь практически там в 6 раз поликлиники. Поэтому места хватит всем, но самое главное, что хотелось бы отметить, что подразумевается наполнение этого здания самым современным оборудованием, аппаратурой. И в самом проекте учтены вот эти вот все моменты, которые позволят там размещать разное оборудование.
Алексей Владимирович, но масштабные перемены действительно грядут. Избиратели заметили перемены, довольны. Вы отчитываетесь, вы встречаете. Что люди говорят?
У меня как бы самый такой вот, наверное, понятный и эффективный способ общения и узнать, получить обратную связь – это отчеты. То есть, когда ты заходишь на округ в первый раз, ты, по сути, делаешь авансы. Ты говоришь, вот я вот к вам приду, я сделаю вот это, вот это, вот это.
Люди и все запоминают.
Потом проходит 2-3 года, 4, да, и, соответственно, ты уже либо людям смотришь прямо в глаза, и на каждом отчете ты, грубо говоря, было-стало, да, и либо, значит, ты пропал. И потом через 5 лет там, к новым выборам ты там приходишь и начинаешь снова общаться. То есть вот это, наверное, самый плохой вариант. Поэтому я отчитываюсь ежегодно 2 раза в год перед жителями, да, и те задачи, которые мы проговариваем в начале года, в конце года как бы мы подводим итог, что сделано. Вот, и получаю как бы наказы на следующий год. Критика, я считаю, что критика должна быть.
Конструктивной.
Критика, она позволяет, во-первых, выявить больные места, вот как бы их услышать, понять, да, и, соответственно, отработать, направить ресурсы, силы как раз на решение самых злободневных вопросов.
Все верно. С какими вопросами сегодня обращаются к вам избиратели?
Ну, вы знаете, что волнует? Скажу так, вот депутат – это человек, который представляет людей округа везде и по всем вопросам. Понимаете? То есть мне сложно выделить вот какую-то там отдельную категорию вопросов, в которые вот ко мне обращаются люди с округа. То есть приходят со всеми проблемами, со всеми вопросами, юридические, там,
консультации
да, семейные проблемы, проблемы ветхого аварийного жилья, проблемы, когда не решаются какие-то вопросы во всех других местах. То есть, вот еще чем, наверное, непроста работа депутата, это то, что люди приходят как в последнюю инстанцию. То есть, да, обратились в суд, да, обратились в полицию, да, попросили, как-то сами попытались решить проблему там. Вот не получается, и тогда люди приходят к депутату и говорят, вот, помогите. Депутат – это не только вот такой вот конкретный человек, да, должна быть команда. Команда, которая работает,
помощники,
которая помогает.
Помощники, которые всегда оперативно, да, вмешаются.
Да, но при этом формирование команды, оно такое широкое очень понятие, это и работники администрации, это и работники общественных организаций, это активные жители предместья рабочие, это и непосредственные помощники депутата, конечно же. Вот это очень большая команда. Собрать эту команду, правильно ее направлять на решение вопросов, это
поставить
тоже...
Поставить задачи. Да. Сроки определить, тогда работа будет...
Когда есть команда, конечно, это здорово.
А избиратели судят того или иного депутата по реальным делам?
Только по результату.
Точно, только по результату. У вас есть благотворительный фонд. Скажите, пожалуйста, вот когда вы его организовали, чем он занимается, и вместе с тем вы являетесь учредителем благотворительного фонда. А есть еще просто фонд, да? Поясните, пожалуйста,
да,
чем занимается.
Здесь у нас в сентябре прошлого года мы создали гуманитарный центр Он называется «Своих не бросаем».
То есть, вот как раз по поддержке участников спецоперации.
Да, то есть,
да?
Когда началась специальная военная операция, то, соответственно, стали появляться вопросы, которые требуют ответа и помощи. Вот именно у людей, которых так или иначе затрагивает специальная военная операция. И мы сразу же стали активно собирать все те вопросы, все те проблемы, которые стали появляться у людей, да, то есть это и у семей, значит, мобилизованных, и, значит, у наших военнослужащих, и у наших добровольцев. И собирая эти проблемы, мы стали их решать. Мы обросли волонтерами, теми людьми, которые нам стали помогать на общественных началах. Мы нашли себе партнеров в плане транспортировки в зону СВО тех вещей, тех предметов, того оборудования, да, которое необходимо за красной ленточкой, да, в зоне СВО на передовой. И сформировалась, опять же, вот такая команда, да, которая на сегодняшний момент на постоянной основе эффективно работает и отрабатывает все те запросы, которые идут оттуда.
А запросов тоже немало, видимо.
Запросов немало, то есть мы по нескольким направлениям работаем, да, то есть это консультативная помощь, как вы сказали, это непосредственно отправка грузов, помощи, да, гуманитарной нашим военнослужащим. И если, допустим, в начале нашей работы у нас были одни запросы, то есть мы там собирали, скажем так, теплые вещи, да, медикаменты, какие-то там крови останавливающие, там, жгуты, там, вот такое.
Ну, все, что необходимо,
вот,
да.
То сейчас немножко запросы уже изменились, у нас идут просьбы приобрести тепловизоры, квадрокоптеры, да, там рации, допустим, бронежилеты, то есть уже такие как бы специальные, более дорогостоящие вещи. Мы уже отладили такой как бы график работы и доставки, то есть у нас раз в месяц четко, регулярно уходит груз на передовую, и мы отрабатываем, прямо очень точечно отрабатываем все те потребности, которые необходимы конкретным людям.
А можем назвать адрес гуманитарного центра?
Да.
Может быть, и телефоны, если они у нас есть?
Гуманитарный центр расположен на улице Баррикад, дом номер 135, приемная депутата Алексея Распутина, телефон 8-964-653-45-17.
Еще раз давайте повторим телефон.
Телефон 8-964-65-34-517. Улица Баррикад, дом 135. Приемная депутата Алексея Распутина.
Спасибо.
Пожалуйста, звоните, обращайтесь, и мы отработаем, если
Алексей
есть какие-то вопросы.
Большой объем работ проделан вами. Ноша депутата очень и очень непростая. И у вас все это получается, поэтому вас доверяют, у вас есть авторитет. И дай бог он был всегда. Авторитет. Тогда будет, мы говорили, будут реальные дела, будет внимание к людям, буквально каждому человеку, с каким бы вопросом он ни пришел, будет понимание. Человек увидит, что да, депутат услышал его, депутат сделал. Поверьте, будет много очень благодарных. И в завершении нашей беседы я хочу вас спросить вот о чем. Вот в сентябре состоятся выборы в законодательное собрание нашего региона. И вы решили баллотироваться. С какой целью? Какие возможности, поясните, пожалуйста, нашим слушателям открываются?
Да, действительно.
Депутат Думы и депутат Заксобрания.
Я сразу хочу пояснить, почему вдруг в законодательное собрание и как вообще вот это вот все сочетается или не сочетается с моей работой в городской думе, с моей работой в предместе рабочем. На самом деле, вот тот округ в законодательном собрании, округ номер один, он включает в себя как раз вот правобережный округ, предместе рабочие. То есть все, о чем я говорил сейчас, вот это комплексное развитие территории, снос ветхого аварийного жилья, возведение новых кварталов, возведение новых дорог, возведение новых социальных объектов, оно требует более масштабного финансирования, управленческих решений более высокого уровне. Напомню, или для кого-то, может быть, будет новость, но порядка 60% городского бюджета – это дотации из вышестоящего регионального бюджета. Поэтому, когда, скажем, депутат избирается в законодательное собрание, он получает более широкие возможности для лоббирования и решения вопросов по конкретным территориям, куда входит правобережный округ, куда входит предместье рабочее, для того, чтобы там решать вопросы по развитию. Сейчас предоставилась уникальная возможность как раз с помощью механизма комплексного развития территории, с появлением теплового луча, вдохнуть новую жизнь в предместье рабочее, в правобережный округ. И эту возможность нельзя упустить. Нужно обязательно баллотироваться в законодательное собрание и уже оттуда более, скажем так, масштабно и с более серьезным таким финансовым ресурсом, да, решать эти вопросы. Поэтому это тоже, вот повторюсь, взвешенное решение, и оно направлено как раз на развитие вот всех тех направлений и решение тех задач, о которых мы говорили. Я думаю, что в случае, если мне жители окажут доверие, да, и выберут меня в первый округ, а это правобережный округ города Иркутска, депутаты законодательного собрания, все вот эти вот моменты, о которых мы говорили, по развитию предместья рабочее, они осуществятся. Самая основная задача сейчас для меня – это, ну, понятно, что до строительства дальнейшее социальных объектов у нас еще в работе физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, мосты через реку Ушаковку. Вот. Но самое главное, нужно из ветхого аварийного жилья, которого очень много в предместье рабочем, программами, именно государственными программами, и не только государственными, там в рамках комплексного развития территории с привлечением сторонних инвесторов, осуществлять расселение людей. При этом оставлять их в предместье рабочем, но в новых, благоустроенных, комфортных домах. Вот это вот моя задача первостепенная, с которой я иду.
Задача непростая. Алексей Владимирович, в завершении нашей беседы я хочу пожелать вам от имени наших радиослушателей, от коллектива нашей редакции успехов и победы. Только победы.
Спасибо вам большое, Нелли Леонидовна. Будем стараться и дальше. И огромный привет, конечно, всем жителям нашего города.
И вашего округа.
И нашего округа.
Округ номер 22. Будем завершать. Еще раз я скажу, конечно, будем встречаться. Уже хотел, чтобы вы были в новом качестве депутата законодательного собрания. Они к нам тоже приходят. Не только депутаты Дома города, но и депутаты с удовольствием законодательного собрания, когда мы их приглашаем.
Да, я думаю, здесь, наверное, самое главное не просто прийти, а рассказать о новых успехах, в том числе и в предместье рабочих, о новом, о том, что у нас уже построен тепловой луч, о том, что у нас уже функционирует новая поликлиника, у нас много дорог, в том числе в частном секторе, освещение, и вообще работают все программы, о которых мы говорили, плюс программы по переселению из ветхого аварийного жилья.
Планы реальные, они подкреплены расчетами, комплексным подходом, поэтому хочется верить, что все получится.
Спасибо большое.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях был Алексей Владимирович Распутин, который уже на протяжении двух созывов работает в Думе города Иркутска, представляя интересы жителей предместья рабочее. А в сентябре месяце он решил баллотироваться в законодательное собрание нашего региона. Спасибо всем за внимание. Звоните, друзья, звоните нам по телефону, задавайте свои вопросы, высказывайте свои пожелания. Наш телефон 24 39 39. Вы его хорошо знаете. Всем хорошего здоровья и оптимизма. До новых встреч в эфире.
Окно распахну, я снова рождаясь, как будто всей грудью вдохну тебя,
дай мне напиться тобою, развей моих снов в тень. И поведи за собою в еще один свой день. Улиц надежною сетью Иркутск меня взял в плен. Три с половиной столетия у этих стоял бы стен. Город старинный, мой друг, восхищаюсь опять тобой. Жизнь без наших разлук можно светлой назвать мечтой. Бежит, бежит бурная река, крушит вершин валуны века, но ты стоишь, и поют сердца с тобой, Иркутск, будем до конца. Половиной столетия брал силы от двух рек, и отдавал своим детям всю жизнь, не сомкнув век. Славы добившись и чести, сумел не свернуть с пути. Ах, как хотел бы я вместе с тобою весь путь пройти. Бежи, бежи, кружить, вершить валуны века, но ты стоишь, и поют сердца с тобой, Иркутск, будем до конца, но ты стоишь.